Глава 27. Начинается жизненный опыт. Наше время, Боже праведный, да это сущий ковчег завета. Горе тому, кто к нему прикоснется. Дидро. Читатель не осудит нас за то, что мы приводим так мало точных и убедительных фактов из жизни Жюльена за этот период. Это не потому, что их у нас слишком мало. Совсем напротив, на то, что ему пришлось видеть в семинарии, быть может, слишком уж мрачно для того умеренного колорита, который нам хотелось бы сохранить на этих страницах. Современники мои, которым кое от чего приходится страдать, не могут вспомнить о некоторых вещах без ужаса, и это отравляет для них всякое удовольствие, даже удовольствие читать сказку. Жюльен слабо преуспевал в своих попытках лицемерить мимикой и жестами. Бывали минуты, когда его охватывало чувство глубочайшего отвращения, даже подлинного отчаяния. Он ничего не мог добиться, да еще вдобавок в таком гнусном ремесле. Самая маленькая поддержка извне могла бы подкрепить его стойкость. Не так уж велики были затруднения, которые требовалось преодолеть. Но он был один-одинешенек, словно челн, брошенный посреди океана. «А если я и добьюсь, — говорил он себе, — так значит, мне всю жизнь жить в этой грязной компании среди обжор, мечтающих только об яичнице с салом, которую они сожрут за обедом, или вот таких аббатов-кастанедов, которые не остановятся ни перед каким самым грязным преступлением. Конечно, они добьются власти, но какой ценой, Боже великий? Человеческая воля все может преодолеть. Сколько раз мне приходилось читать об этом. Но хватит ли ее на то, чтобы преодолеть такое отвращение? Великим людям легко было совершать подвиги. Какая бы страшная опасность ни грозила им, она им казалась прекрасной. А кто, кроме меня, может понять, до чего омерзительно то, что меня окружает? Это была самая трудная пора его жизни, ведь ему так легко было бы поступить в один из великолепных полков, стоявших гарнизоном в Безансоне, или сделаться учителем латыни. Много ли ему нужно, чтобы прожить? Но тогда прощай карьера. Прощай будущность, которую только и живет его воображение. Это все равно, что умереть. Вот вам подробности одного из его невеселых дней. Как часто я в своей самонадеянности радовался тому, что я не такой, как все эти деревенские юнцы. Так вот, я теперь достаточно пожил на свете, чтобы понять, что различие родит ненависть. Так говорил он себе однажды утром. Эта великая истина открылась ему при помощи одной чуть ли не самой обидной из всех его неудач. Он целую неделю старался понравиться одному из учеников, которого окружал ореол святости. Они прогуливались по дворику, и Жюльен покорно выслушивал всякую невыносимо скучную чепуху, которую тот ему плел. Вдруг небо разом потемнело, загрохотал гром, и святой семинарист, изо всех сил оттолкнув от себя Жюльена, вскричал: «Слушайте-ка, всяк за себя на белом свете! Я не хочу, чтобы меня громом разразило, а Господь может испепелить вас, потому что вы нечестивец, как Вольтер!» Стиснув зубы от ярости и подняв глаза к небесам, изброжденным молнией, Жюльен воскликнул: «Так мне и надо. Пусть меня поразит молния за то, что я заснул во время бури. Попробуем-ка завоевать какого-нибудь другого святошу». Раздался звонок, и начался урок священной истории, который преподавал аббат Кастанет. Аббат объяснял сегодня этим деревенским парням, насмерть перепуганным тяжкой работой и бедностью своих отцов, что правительство, которое в их представлении было чем-то необыкновенно грозным, обладает действительной и законной властью только в силу того, что она припоручена ему наместником Божьим на земле. «Станьте достойными папской милости, святостью жизни вашей, послушанием вашим. Будьте жезлом меж дланей его», — добавил он, «и вы получите превосходное место, где будете сами себе голова, никто вам указывать не будет, бессменное место, на котором жалование, выплачиваемое вам правительством, будет составлять 1/3, а 2/3 будет приносить вам ваша паства, послушная вашим наставлениям». После урока аббат Кастанет, выйдя из класса, остановился во дворе, окруженный учениками, которые в этот день слушали его с особенным вниманием. «Вот уж поистине верно сказано про священников», — говорил он обступившим его семинаристам. «Каков поп, таков и приход. Я ведь сам своими глазами видел некоторые приходы в горах, где притч ту перепадала больше, чем иной священник в городе получает. И деньжонки им за то да за другое несут, не говоря уж о жирных каплунах, яичках да маслице и всяком прочем добре. И священник уж там, безусловно, первое лицо, никакой пир без него не обходится, и почет ему ото всех, ну и все такое». Едва господин Кастанет ушел к себе, толпа разошлась и разбилась на маленькие кучки. Жюльен не пристал ни к одной из них. Его сторонились, словно шелудивой овцы. Он видел, как в каждой из этих кучек ученики один за другим подбрасывали вверх монетки, загадывая, орел или решка. И если бросающий угадывал верно, товарищи говорили, что значит, ему наверняка достанется приход с обильными приношениями. Затем пошли всякие рассказы. Вот такой-то молодой священник, меньше чем через год после рукоположения, поднес упитанного кролика служанке старого кюре, после чего тот попросил его себе в викарии, а через несколько месяцев старый кюре помер, и молодой священник получил прекрасный приход. А другой добился, что его назначили в преемнике к престарелому кюре в очень богатый приход, потому что он, как только старый кюре-паралитик садился за стол, являлся к нему и замечательно ловко разрезал старику цыпленка. Как все молодые люди на всех поприщах, семинаристы весьма преувеличивали успешные действия подобного рода уловок, ибо в этом есть нечто необычайное, что привлекает юношеское воображение. «Надо мне приучить себя к этим разговорам», — думал Жюльен. «Если они не говорили о сосисках, да о богатых приходах, разговор заходил о житейской стороне церковного учения, о разногласиях епископов с префектами, кюре с мэрами». И тут Жюльен обнаруживал у них понятие иного бога, и бога гораздо более страшного и могущественного, чем первый. Этим вторым богом был папа. Они потихоньку говорили между собой, да и то только, когда были уверены, что их не может услышать господин Пирар, что если папа не дает себе труда самолично назначать каждого префекта и каждого мэра по всей Франции, то это только потому, что он припоручил сие французскому королю, наименовав его старшим сыном церкви. Вот тут-то Жюльена и осенила мысль, что он может внушить к себе уважение при помощи хорошо известной ему книги «Де Местра» о папе. Сказать правду, он поразил своих товарищей, но это опять обернулось для него бедой. Им не понравилось, что он излагает их собственные взгляды лучше их самих. Господин Шилан проявил по отношению к Жюльену такую же неосторожность, как и по отношению к самому себе. Приучив его рассуждать здраво, а не отделываться пустыми словами, он забыл сказать ему, что у человека незначительного такая привычка считается преступлением, ибо всякое здравое рассуждение само по себе оскорбительно. Таким образом, красноречие Жюльена оказалось для него новым преступлением. Семинаристы с удачей о нем придумали, наконец, такую кличку, при помощи которой им удалось выразить весь ужас, который он им внушал. Они прозвали его Мартином Лютером. «Вот уж поистине подходит к нему», — говорили они, — «из-за этой его дьявольской логики, которой он так гордится». Многие из молоденьких семинаристов обладали более свежим цветом лица, чем Жюльен. Да, пожалуй, были и посмазливее его. Но у него были белые руки, и он не умел скрывать свою привычку к чрезмерной опрятности. Эта похвальная черта отнюдь не считалась похвальной в унылом доме, куда его забросила судьба. Грязные деревенские парни, среди которых он жил, немедленно решили, что это у него от распущенных нравов. Нам не хотелось бы утомлять читателя описанием тысяч невзгод нашего героя. Так, например, некоторые из семинаристов посильней вздумали было его поколачивать. Он вынужден был вооружиться железным циркулем и дал им понять, правда, только знаками, что пустят его в ход. Ведь для доносчиков знаки далеко не столь веская улика, сколь произнесенное слово.